идет вперед, не ведая преград. Сквозь вихрь и град, и снег, и непогоду. Ты должен сохранить мне дни и годы. Вперед, вперед, куда глаза глядят.
Вы слушаете фрагмент программы.
Так вот, большинство вопросов, которые приходят, и в письмах прежде всего, они касаются одного моего ощущения, одной тоже моей интуиции важной. Почему я считаю, что все это ненадолго, и что все нынешние, так условно говоря, мигранты-релоканты вернутся? Я бы даже, знаете, между нами говоря, я бы не считал это таким уж императивным и таким уж хорошим делом. Может быть, России полезно было бы побыть вот в этом состоянии, которое у меня обозначено в статье «Дорогие товарищи», про эту статью тоже много вопросов поговорим. А почему я считаю, что это все будет ненадолго? Хотя надолго, еще раз говорю, было бы полезно, потому что, ну, как-то оторваться от проклятия крови и почвы, рассеяться, ну, условно говоря, выработать в себе в изгнании какие-то качества, которые нам потом на территории России очень сильно пригодятся. Тем не менее, я продолжаю оставаться при убеждении, что до конца 20-х годов мы все там окажемся обратно в России, и нынешний режим с оглушительным грохотом и диким зловонием падет, а вместе с ним закончится и 7 веков циклического существования. Ну, я так пытался, готовясь к программе, ну, какую-то подготовку я осуществляю, я пытался сформулировать какие-то поводы, почему я так думаю. Ну, при достаточно глубоком самоанализе, наверное, это не штука. 3 повода я насчитал. Во-первых, как я уже говорил, это не революция, а реакция. А реакции, вопреки утверждению Мережковского в статье «Головка виснет», все-таки они вторичны по своему содержанию. Они не предлагают нового проекта, поэтому они довольно быстро выдыхаются. Как выдохлась Столыпинская реакция, как выдохлась Сталинская реакция, дойдя до полной самопародии, там, условно говоря, в 49-53. То, что они сейчас косплеют 49-53 год, примерно при том же возрасте диктатора, это такие стандартные мании и фобии престарелого чекиста или престарелого изоляциониста. Ну, что он вооружен ядерной дубиной, так ведь и Сталин был вооружен ядерной дубиной, понимаете? И мне кажется, что это все, будучи реакцией, и будучи весьма скудным по своему содержанию, весьма тривиальным интеллектуальным продуктом, это не может долго тянуться. Вторая вещь, которая... Ну, просто этому нечего предложить. Вторая вещь, которая меня более или менее убеждает, ну, в краткосрочности всего этого бреда, это отсутствие каких-либо интеллектуалов на той стороне, прежде всего интеллектуалов, которые в экономике могли бы это как-то наполнить жизнью, а уж потом, понимаете, очень короткая скамейка запасных. А Россия не Северная Корея все-таки, я о России думаю лучше. У России немного другая традиция, и потом, если Северная Корея – это плод, ну, совершенно искусственного образования, да еще и действительно под сильным влиянием извне, то Россия – это все-таки продукт, зародившийся, проект, зародившийся, во-первых, очень давно, а во-вторых, не слепленный, не умозрительный. Это продукт довольно органический, он органически будет развиваться. Органически он сейчас приходит к краху этой имперской системы, это абсолютно логично. И третье соображение, которое у меня есть, и которое, наверное, будет решающим. Это такого рода проекты, они, если не развиваются, они развиваются в сторону экспансии максимальной, они замирают, гибнут, падают. Ну, сравнение с велосипедом уже навязло в зубах. Этот Солженицын сказал, любовь как велосипед, если она не движется, то падает. Но с любовью вполне может быть проассоциирована и диктатура. Но, условно говоря, любовь народа к диктатору, она тоже, если не эволюционирует, то падает. А для эволюции тут уже никуда не денешься, это в 22-м году обозначилось. Внешняя экспансия необходима, потому что никакими внутренними репрессиями держать этот проект невозможно. Он будет держаться только за счет развития, расширения, атаки на Украину, потом на НАТО, потом, если надо, это проглотит там дальше. Но в любом случае эта система нуждается в расширении. А мне кажется, весь мир, он выработал такую программу борьбы с ней, он как раз и хочет дать ей, если угодно, выйти из берегов. Он как раз над тем работает, чтобы она ширилась, 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 и перевалила из-за собственной границы. А вот как только она перевалится, вот тут, видимо, и можно будет с уверенностью говорить о каком-то массированном ответе. Потому что пока мир в современном своем состоянии такого массированного ответа не дает. Он ждет, пока на него уже явно и недвусмысленно нападут. А вот когда нападут, он, видимо, ударит. То есть такой оптимальный вариант для этого режима – это боевая ничья, это гибель вместе со всем человечеством. Но что-то мне подсказывает, что до этого не дойдет. А дело в том, что, понимаете, если бы путинизм был способен к такому вялому, латентному, полускрытому существованию, при котором он как-то маскировал эту болезнь, тогда бы он, наверное, не напал на Украину. Но проблема в том, что эта система не может больше удерживаться в рамках. Она, как сказано у Шварца, перетекла за собственные границы. Флегмона набухла и выпятилась. И вот эта флегмона давит сейчас на весь остальной мир, как опухоль в организме давит на внутренние органы. Ее загнать обратно нельзя, ее придется вскрывать. Она вскроется сама, точнее. Я не могу сказать, что это такое, в общем, оптимистическое ощущение, но ведь понимаете, что имел в виду апостол Павел в послании к второму к фессалоникийцам, когда говорил про удерживающего, про этого знаменитого Катехона, который стал сегодня основой российской политической мифологии. Вот мы Катехон, мы удерживаем мир. Так в том, чтобы удерживать, нет ничего хорошего. Я, вообще говоря, не думаю, что путинскую Россию можно саму удержать. Удерживающий не дает прийти антихристу. Антихрист не дает закончиться этому миру. Как только антихрист лопнет, этот мир закончится. Придет второе, настанет второе пришествие Христа. Так вот, я не вижу ничего дурного в том, чтобы этот мир лопнул. Потому что он не означает гибели всех. Наоборот, там же сказано, не все мы умрем, но все изменимся. Преображение максимальное, отказ от этих отвратительных, условных, фальшивых, сдерживающих конвенций. Мне кажется, это назрело, и было бы правильно, чтобы это произошло. Потому что вечно лежать на пути у истории, и на этом, значит, основании гордо называть себя Катехоном, мне не очень нравится это еще все в эстетическом таком оформлении. Катехон звучит слишком похоже на патефон. Понимаете, вот ничего не поделаешь. Какой-то патефон, причем такой, знаете, заезженный, на котором пластинка заскакивает все время. Она по кругу крутится и заскакивает. Да, была такая песня у одного сатирического дуэта. «Зае, зае, заело». Вот она ее Россию заела. И было бы очень хорошо, если бы дальше эта пластинка доиграла до конца. И началось бы что-то новое. Вот поэтому я, собственно говоря, и без особенного ужаса отношусь к мрачному, да мрачному, да недостойному. Россия, наверное, заслуживала лучшей участи, а к очень мрачному финалу семи веков российской истории. Отношусь с отвращением. Но ничего не поделаешь, доигрались. Слишком долгие самоповторы, они приводят вот к этому.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.